Говорит Воронеж. Работает местное радио.
Передаем последние известия.
Передаем обращение председателя Центрального комитета КПРФ Геннадия Андреевича Зюганова к гражданам России.
Уважаемые товарищи, дорогие друзья, общероссийское голосование впервые пройдет в условиях войны, развязанной против нас натовцами. Запад решил, что наступил шанс покончить с Россией. Он мстит народу, который не удалось ни запугать, ни подкупить посулами. Мы все продолжаем чтить подвиги своих предков. Защитники Родины доблестно сражаются с вооруженным врагом. Запас прочности великой советской экономики позволил нам устоять. Страна получила надежду на новое возрождение. Президентские выборы – особое событие. У каждого есть возможность показать бюллетенем, за какой путь России он выступает. А Россия – это мы. И речь идет о судьбе каждого из нас. А когда вопрос стоит так, опасно считать, что от нашего голоса ничего не зависит. Да, власть окружила себя частоколом административно-информационного давления, трехдневного электронного голосования. Однако эта стена неприступна только на первый взгляд. Народная мудрость не зря гласит: «Доброе братство дороже богатства». История доказала, сплотившись, народ творит чудеса. Не раз наша отчизна была на краю пропасти. Супостаты извне, изменники внутри рвали ее на части. Но Россия восставала из пепла и возрождалась. И спасали ее не отдельные герои, а достоинство и мужество всего народа. Это наши предки гнали Мамая с Куликового поля. Это они шли с Мининым и Пожарским освобождать Москву от поляков и боярского предательства. Это их дубина колотила непобедимую наполеоновскую армию. Это трудовой люд свершил социалистическую революцию и защитил родину от алчных интервентов и белогвардейской измены. Под руководством коммунистов советский народ раздавил и фашистскую гадину. На трудовых массах держится Россия и сегодня. Даже самое злое предательство лихих 90-х не смогло сломить наш народ. Он одержал великую моральную победу над вселенской ложью и изменой. Распрямляя плечи, он показал всем, что жив и готов вести за собой униженных и оскорбленных на штурм оплотов несправедливости. Дел предстоит много, во власти еще полно тех, кто мешает возрождению Родины и тайно вздыхает о курортах Куршевеля. Множество проблем требует срочного решения. КПРФ всегда заявлял о них честно и вдумчиво. Мы вскрывали порочность либерального курса, наставили на полной смене подходов к развитию экономики и общества. Мы требовали и требуем поддержать науку и внедрять новые технологии. Ратуем за учителей, врачей, пенсионеров и многодетные семьи. Заботимся о подрастающем поколении. Помогаем героическому Донбассу, поддерживаем армию, флот, боремся с фальсификаторами истории, стоим на страже нашей великой духовности и культуры. Власть уже заимствует идеи и подходы КПРФ, но делает это робко и бессистемно. Важные перемены явно запаздывают. Власть все меньше рискует защищать гнилое ельцинское наследие. Однако огрызки этой эпохи, наследники Соросов и МВФ, мешают движению вперед. Партия либерального реванша надеется торпедировать давно вызревший левый поворот. Для нас неприемлемо, когда бедные продолжают беднеть, богатые богатеть, а страна вымирать. Когда деньги выкачивают из России, когда пятая колонна продолжает плести свою предательскую паутину, когда Ельцин-центр все чадит, а памятники предателю Краснову поганят нашу славную российскую землю. Каждый должен знать, полумерами не обойдется. Чтобы выстоять в войне с Западом и побеждать, нужно полное оздоровление страны. Необходимы перемены на крепком фундаменте. Его создает программа победы, программа нашей партии, программа Николая Михайловича Харитонова. Игнорировать необходимость левого поворота уже крайне опасно и невозможно. И потому выборы президента – это не простая отметка в бюллетене. Это возможность сказать «да» лучшему и справедливому будущему. Николай Харитонов никогда не боялся говорить о проблемах, предлагал их решение. Чтобы Россия преодолела любые угрозы, нужно напряженно, умно и честно трудиться. Николай Михайлович – это цельная фигура труженика, борца, патриота. Она выкована созидательным духом советской эпохи. Представитель послевоенного поколения, он верен подвигу отцов, победителей фашизма. Уроженец сибирского села, он прошел все ступени трудовой лестницы, работал не за страх, а за совесть. В тяжелые годы Николай Харитонов стал голосом и рабочих, и крестьян, тех, кого ограбила антисоветская контрреволюция. Люди труда потеряли тогда многое, но сохранили честь и самые светлые идеалы. Это их совесть и принципы создают основу для возрождения нашей любимой Родины. Николай Михайлович никогда не прилипал к креслу, оставался человеком из народа. Из трибуны Госдумы и на встречах с людьми он говорил правду, несет слово КПРФ, предлагает решение. Сегодня он вновь на острие борьбы вместе со всем Союзом народно-патриотических сил страны. Наш кандидат предлагает вернуть богатство страны народу, обеспечить прорыв экономики, добиться реальной справедливости. Время доказало, коммунисты были правы. Капитализм банкрот, от него пахнет войной и фашизмом. Будущее за социализмом. Только решив стратегические задачи, можно уверенно двигаться вперед. В их числе принципиальная смена курса, национализация стратегической отрасли, долгосрочное социально-экономическое планирование, решительный рост вложений в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, всесторонняя поддержка народных и коллективных предприятий, усиление социальной защиты молодой семьи, пенсионеров, детей войны, повышение качества жизни в стране. Дорогие сограждане, программа Харитонова и КПРФ – это программа созидания и развития, мира и справедливости. Чем больше людей поддержит нас, тем скорее мы изменим жизнь к лучшему. Призываю вас отдать свой голос за труженика, патриота, борца, коммуниста Николая Михайловича Харитонова. Поиграли в капитализм и хватит. Голос за Харитонова – это голос за Родину, за социализм, за наше великое будущее.
России нужен новый финансово-экономический курс. И решать этот вопрос придется в самое ближайшее время. Об этом, выступая перед журналистами в Госдуме, заявил Геннадий Зюганов. Лидер КПРФ отметил, сегодня необходимо прежде всего обеспечить легитимность предстоящих выборов президента. Но большой проблемой остается отсутствие полноценного диалога власти и оппозиции.
Президентская кампания впервые проходит в чрезвычайных условиях гибридной войны, объявленной коллективным Западом России. Так начал свое общение с журналистами Геннадий Зюганов. Он выразил надежду, что выборы главы государства станут платформой для единения общества, мобилизации ресурсов страны и выработки успешной стратегии на будущее.
Сейчас я посмотрел, 47 дронов прилетело в страну. Обстреливаются нефтебазы, крупные предприятия, в том числе особо опасные объекты. Война продолжается на уничтожение русского мира, и все должны прекрасно понимать, что выборы должны максимально консолидировать общество, все сделать для того, чтобы отмобилизовать силы для победы на этом фронте. Сегодня наша команда во главе с Харитоновым и Афониным выезжает в Сталинград. В Сталинграде решалась судьба Великой Отечественной войны.
Лидер КПРФ подчеркнул, победные уроки советской истории – надежная база для успешного развития страны в дальнейшем. Этот опыт нужно изучать и использовать. Этот опыт лежит и в основе программы «Победы», с которой кандидат от Компартии Николай Харитонов идет на выборы. По мнению коммунистов, главной опасностью сегодня является американская внешняя политика и натовская агрессия.
Мы это видим на ридной Украине, где стравили единый русский народ в схватке и продолжают издеваться над всем святым. Вот наша программа реально предлагает выход из этой обстановки. Если бы к ней прислушалась партия власти, этой войны бы не было. Если бы они увидели тот опыт, который мы преподнесли стране с Харитоновым в 2006 году, когда натовцы высадились двумя самолетами уже в Феодосии, мы там собрали 15 тысяч народа, окружили, локализовали, и они через 5 дней вынуждены улететь были. Мы тогда их выдавили так называемой мягкой силой.
В КПРФ обращают внимание, в течение последнего десятилетия коммунисты настаивали на использовании методов так называемой народной дипломатии для урегулирования ситуации на Украине. Призывали укреплять связи с левыми партиями и общественными движениями соседней страны.
Мы на Украине создали все необходимое для того, чтобы эта сила выдавила бандеровщину. Ничего похожего. Сидели, кормили кого угодно, только не поддерживали народно-патриотические силы, не поддерживали Симоненко. И когда стали сносить памятники, запрещать коммунистов, здесь полный молчок со стороны «Единой России» и официальной власти. И теперь мы пожинаем самые горькие и жуткие плоды.
В ходе брифинга Геннадий Зюганов обратился к администрации президента с призывом, наконец, внимательно проанализировать причины развала СССР.
СССР разгромили не натовские войска. Разгромили политтехнологии, которые предложили англосаксы, которые запудрили мозги, подкупили часть элиты, организовали ложные направления, написали программу так называемой демократизации. Гарвардский проект состоял из трех разделов. Первая – перестройка, вторая – демократия, третья – ликвидация. Вот сейчас вы наблюдаете процесс ликвидации русского мира и нашей страны. Но тогда, разрушив политическую систему, уничтожили управление. И в этом хаосе продавали Чубайсы, Гайдары всю собственность ниже 3% реальной стоимости.
Это преступление так и не получило негативной оценки от партии власти, подчеркнул лидер КПРФ. Страну продолжают вести все тем же порочным путем. И это дорога в тупик. Коммунисты уверены, противостоять мировому капиталу, оставаясь его слабым звеном, Россия не сможет. Геннадий Зюганов подчеркнул, понимая шаткость своей позиции, власть старается не допустить нормального политического процесса в стране.
В Думе работают несколько фракций. Вместо того, чтобы организовать полноценную дискуссию вокруг альтернативной программы, которые наша партия, Народно-патриотические силы, Харитонов представили стране в виде бюджета развития, в виде десятков основных законов, в виде то, что полностью подтверждает ключевые позиции социализации, высказанные президентом посланий. Ведь ни на один вопрос не ответили.
Выполнение задач, поставленных президентом в послании, потребует свыше 7 триллионов рублей. Но в рамках подходов нынешнего финансово-экономического блока правительства, по мнению коммунистов, это проблематично. Между тем, КПРФ представляет альтернативный вариант бюджета страны. В нем тщательно проработаны все возможные источники пополнения доходной части казны.
Вот скоро правительство придет с отчетом. Я хотел бы услышать, в чем суть нового курса. А без нового курса финансово-экономического невозможно вылезти. Без новейшей технологии невозможно справиться. Без новых систем вооружений невозможно решить эти проблемы. Без здорового, крепкого населения невозможно обеспечить остановку вымирания страны. Мы продолжаем вымирать ударными темпами. Вот каждый из 47 позиций, которые здесь есть, каждая подтверждала это.
По мнению Геннадия Зюганова, нежизнеспособность подавляющего большинства решений, которые принимает провластное большинство в Госдуме, прямое следствие последнего 30-летия истории страны.
Надували Ельцина в качестве демократа, оказался пьяница и разбойник. Надували Горбачева в качестве перестройщика, оказался 100% предатель, месть, якорь. Надували Чубайско-Гайдаровскую приватизацию. Вот те, кто сидит в администрации, сейчас дает установки, а у нас есть уже сигналы. Голосовать чуть ли не 90% те или провокаторы, или идиоты. Но я знаю, что они не идиоты. Ну а нельзя так издеваться над политической системой. Нельзя издеваться над людьми. Надо проводить нормальные выборы. Они нужнее всего президенту, Путину и всем нам вместе взятым.
Власть окружила себя частоколом административного и информационного давления, трехдневного и электронного голосования. Но эта стена неприступна только на первый взгляд, и от активности россиян зависит многое. Об этом говорится в обращении Геннадия Зюганова к гражданам страны «Голос за Харитонова, голос за Россию». Оно было опубликовано 11 марта.
Вот все решено и прочь. Если не будет левого руля, ничего не решено. Никому не добавили ни копейки. 10 лет зарплата не увеличивается, только индексируется. Стипендии дохлые, никому не годные. Нужна новая финансово-экономическая политика. Президент сказал 2 года назад, капиталист изжил себя. Но это максимально требует сейчас честного подхода, дружного объединения, сплочения. А не этой мухлевки с процентом. Она никому не нужна, абсолютно не нужна.
Фальсификации избирательного процесса могут привести к дестабилизации в стране, уверены коммунисты. Председатель ЦК Компартии призвал власть не повторять ошибок, подобных тем, что были допущены на осенних выборах. По словам Геннадия Зюганова, КПРФ подготовила для работы на избирательных участках около 100 тысяч наблюдателей. Контроль будет жестким и принципиальным.
Руководство КПРФ встретилось в Москве с партактивом, журналистами и жителями столицы. Коммунисты провели ежегодную акцию «Красные в городе», в ходе которой рассказали о своей предвыборной программе победы.
Вы меня узнаете?
Ну, никогда не
узнаете, да. А Геннадий Андреевич, ну, узнаете?
Еще, я хотел, еще. Нет,
ну... Руководитель нашего избирательного штаба народно-патриотических сил.
Встреча прошла на площади Маяковского. Вокруг памятника великому поэту активисты установили информационные короба и раздавали прохожим партийную программу и газеты.
Геннадий Андреевич, стоят на Красной площади традиционно. Народу много приезжает с регионов, у метро стоят ребята. Мне даже присылают фотографии знакомые люди.
Николай Михайлович, я специально даже куртку пошил для этого случая, понимаете? Красные в городе, должно смотреться хорошо. Юрий Вячеславович, какой шар сплел, понимаете? Мы завершаем выборную кампанию и относимся к ней очень серьезно.
Депутаты пообщались с активистами, которые в течение всей предвыборной кампании знакомили избирателей с программой КПРФ и партийной прессой.
Как зовут?
Максим.
Максим, скажи, какая обстановочка?
Отлично, люди подходят, интересуются. Вот только сейчас тоже молодежь подходила и узнавала про программу, про вас, Николай Михайлович. В целом у всех настрой положительный, люди интересуются и программой, и самим событием, понимают всю значимость, что у нас на 6 лет определяется курс наш.
На выбор пойдут, говорят?
Да, да, вот призываю всех приходить 17 марта на свой избирательный участок.
Выступая перед журналистами, Геннадий Зюганов отметил, что программа, с которой партия идет на президентские выборы, была утверждена по итогам международных экономических форумов, которые КПРФ традиционно проводит в Орловской области. Над программой работали экономисты, ученые и политики.
У Николая Михайловича есть сильная, крепкая, очень грамотная, профессиональная команда. Наша команда спасла дважды страну в 90-е годы от гражданской войны. Наша команда формировала правительство Примакова, Маслякова, Геращенко. Мы вместе с Николаем Михайловичем и Рыжковым не раз встречались, сидели и готовили программу. И эта программа позволила тащить страну от края пропасти. Если бы нашу программу послушали, мы бы не воевали сегодня против НАТО, и они бы не посмели на нас напасть.
Юрий Афонин обратил внимание журналистов на то, что пока не решены социальные проблемы, пока нет бесплатного образования и здравоохранения, доступного жилья и реальной поддержки многодетных семей, страна не сможет решить проблемы демографии, а промышленность не будет развиваться достаточными темпами.
У России за годы капитализма накоплены колоссальные проблемы. Эти проблемы можно решать только за счет опыта ленинско-сталинской модернизации, опыта социалистического Китая, темпы развития экономики которого являются самыми большими в мире. Мы говорим о необходимости увеличения численности жителей нашей страны, борьбы с бедностью. Но все эти проблемы можно решить, только реализовав программу КПРФ, программу Харитонова.
Николай Харитонов тепло поблагодарил активистов всей страны за их неоценимую помощь.
Мы сегодня с моими коллегами, с друзьями, руководителями пришли сюда, чтобы поблагодарить всех тех, кто активно практически 2 месяца избирательного марафона нас поддерживает на улицах, в селах, городах. Мы объехали всю страну, Геннадий Андреевич об этом сказал. Вот эта вот программа, которую утвердил съезд и меня, когда выдвинули, встречает у народа просто теплое такое отношение. И люди говорят, скорее бы избавиться от этого капитализма, чтобы мы вновь вернули социализм.
Геннадий Зюганов подчеркнул, что главная задача сегодня – уйти от дискредитировавшего себя курса на капитализм и вывести страну на принципиально новый уровень развития.
Невозможно вытащить страну из войны и кризиса без обновления курса и формирования правительства национальных интересов. Невозможно. Вот смысл предложений программы Николая Михайловича как раз состоит в том, выйти на новый курс. Путин заявил 2 года назад, капиталист в тупик зашел, но мы 2 года продолжаем топтаться в этом тупике. Чтобы победить, надо мобилизовать ресурсы, новые технологии освоить, подготовить патриотов. 5-я колонна, куда ни ткнешь, просто не дает стране дыхнуть нормально. Поэтому наша задача действительно решить эту проблему.
Власть на этих выборах пытается подбирать самые неприглядные темы. Для того, чтобы их не уличили в необъективности, хотя бы разочек, хотя бы чуть-чуть, они должны поговорить о темах, проблемах. И сегодня на дебатах именно такой вопрос. Конечно, оторвемся по полной, а власть, я думаю, просто сядет в лужу. Хорошо, если вообще 2 слов сможет после этого связать.
Добрый день, я Ольга Бугаенко в прямом эфире ГТРК «Саратов» на телеканале «Россия-24». Мы начинаем совместное агитационное мероприятие. Итак, в студии сегодня присутствует Альбина Султанова, доверенное лицо кандидата в президенты Слуцкого Леонида Эдуардовича, Елена Родионова, доверенное лицо кандидата в президенты Путина Владимира Владимировича, Евгений Савинов, доверенное лицо кандидата в президенты Дованкова Владислава Андреевича и Николай Бондаренко, доверенное лицо кандидата в президенты Харитонова Николая Михайловича. Ну и далее передаю слово Елене Родионовой. Елена Геннадьевна, напоминаю, тема звучит так: «Россия будущего», и, пожалуйста, ваше время начинается.
29 февраля мы с вами все были свидетелями послания президента Федеральному собранию. Весь мир с интересом, с уважением, с замиранием сердца следил за теми тезисами, которые будут озвучены. И, конечно же, те темы, которые были подняты, это главное для благополучия человека. Посмотрите, какие беспрецедентные реформы происходят в сфере образования. За последние 5 лет построено около 3000 школ и детских садов. Никогда такого не было, а сколько тысяч школ получили возможность капитального ремонта. Несомненно, те реформы, которые появились в стране, это и возвращение воспитания, и то, что образование перестало быть услугой. Это беспрецедентная история с разговорами о важном. Да, мы только в самом начале пути, но согласитесь, то, что появился дополнительный час, когда с детьми можно говорить о достижениях страны. Посмотрите, как изменились наши парки. Зарядки в троллейбусах, очень красивые улицы. Да, есть над чем работать. Всегда есть над чем работать, друзья. Давайте это делать вместе, потому что наша страна к будущему идет с уважением к делу каждого из вас. Зарплаты педагогов. Развивается российское движение детей и молодежи.
Зарплата, извините, у вас какая? Александр Михайлович, ну я же не отстану все равно. Лучше скажите, сколько вы получаете?
Ну, после того, что я получил, в том году 26, 27, 28.
26, 28 тысяч. То есть вы получаете ниже среднего педагогического заработка по стране.
Что нужно сказать о том, что ждет Россию в будущем, это не сожаление о прошлом. Никто не хочет возвращения голодных времен. Никто не хочет того, чтобы наши дети стояли в очередях за хлебом, как это, например, делала я в детстве. Но мы все хотим, чтобы наши дети созидали, обучались в великой стране, в великой и прекрасной России. У России женское лицо, ей нужен сильный лидер. Сильный лидер, который может повести за собой, который знает, что делает, который не дает пустых обещаний, а ежедневно работает на благо своей страны. Такой, как наш президент Владимир Путин. Я пойду на выборы со своими детьми. Они меня спрашивают: мама, а можем ли мы проголосовать за Владимира Путина? Пока нет, но мы обязательно пойдем на выборы всей семьей для того, чтобы мои дети получили новые компетенции гражданского участия.
Я передаю слово Николаю Бондаренко. Николай Николаевич, пожалуйста, ваше время.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Россия будущего – это решение ключевых вопросов, ключевых проблем, которые стоят перед каждым сегодня гражданином. И, конечно, это вопрос, где взять деньги. Если мы говорим о том, что жизнь граждан будет лучше, мы должны обосновать на пальцах, объяснить, как именно мы добьемся такого результата. Вот вы сейчас прослушали других выступающих. Никакой конкретики. Красивые слова, очередные обещания, расскажут, что все будет хорошо. Конкретного плана-то нету. Как вы это сделаете? Не объяснили, не ответили на этот главный вопрос. Популистичные заявления – вы поверьте нам на слово, в условиях курса, который сегодня преследует правительство и руководство нашей страны, социальная пропасть, социальные проблемы, неравенство будут расти. И естественно, да, почему нет ничего конкретного? Потому что другие кандидаты есть обслуга правящего класса, у них задача пылинки сдувать с олигархата. Отсюда разговор о голоде, о очередях в магазинах. Слушайте, ну да, сегодня очередей в магазинах нет. Но да, люди приходят как в музей. Потому что большая часть того, что там продается, людям не по карману. Они хлеб и воду могут себе сегодня позволить. А учитывая рост цен, когда у нас яйца 100-200 рублей за десяток, поштучно продавать начали, позорище. И они еще находят себе смелость и этим делом хвастаться. Какое голодное детство, о чем они нам рассказывают. Спросите, вот была бы возможность вопросы задать. Наверняка выросли в квартире, которую государство дало. Не в ипотеку на 30 лет, как сегодня молодежи предлагают петлю себе эту финансовую на шею одеть. Да? За пальмовое масло стреляли, это была статья. Это было преступление против народа. Сегодня за это дают медали. Никакой продовольственной безопасности. Даже близко об этом речь не ведется. Вот эта тема. Собери ребенка в школу. Целевой кредит. Это же преступление. Почему об этом они не говорят? Неудобно. Вот эта тема борьбы с коррупцией, да, о которой здесь не принято вспоминать. Да, наверное, сотни миллиардов на эти вещи не выделяли. А кладбище отдельно выделяли. И результат был соответствующий. Что нужно России будущего? Это остановить грабеж населения, восстановить социальную справедливость и, конечно же, привлечь необходимые средства в бюджет. И только у Харитонова есть соответствующая программа и конкретный четкий план, пошаговая инструкция, как общество может убедиться и достичь этого величия, да, этой уверенности в завтрашнем дне. И, безусловно, это национализация минерально-сырьевой базы. Коренным образом перераспределить ресурсы в нашей стране. Сегодня куча пиявок забрала все то, что по закону наше. По телевизору реклама национального достояния. Где это национальное достояние? Какой нации это все принадлежит? Точно не нам с вами. 3% населения, 90% денег получают ежегодно. Это что, справедливо? Ключевые стратегические отрасли экономики под контроль государства. В интересах всего общества. Все те, кто Россию ограбили, будут вынуждены вернуть ограбленное обратно. Второй момент. Прогрессивная шкала налогообложения. Богатые должны платить больше налогов. Бедные должны быть от налогов освобождены. Это практика всего мирового сообщества. Только у нас российская власть оберегает элитку. Чтобы, не дай бог, ничего больше не заплатили, никакую копейку в бюджет не попало. Нищий учитель и богатый миллиардер все 13-15% платят. Да где такое видано? Только Харитонов выступает за необходимость изменения этой несправедливости. Это борьба с коррупцией, ратификация 20-й статьи Конвенции ООН, обязанность чиновников и сотрудников правоохранительных органов отчитываться по своим расходам. Тогда не будет возможности жить на нетрудовые доходы. Это будет статья. Не можешь ответить, откуда деньги. Конфискация имущества и в тюрьму. Это будет в интересах граждан. Под контролем общества, которое будет вовлечено в процессы управления. Под расширенными полномочиями и вовлеченностью профсоюзов в контроле производства и работы страны в целом. Мы сможем эффективно расходовать эти средства. Мы говорим о необходимости обуздать коммунальные тарифы. Это сегодня выходит за все пределы нормы, за все разумные рамки. Не более 10% гражданин должен платить от своего дохода, от дохода семьи. Мы должны говорить о отмене капитального ремонта. Это назрело, эта инициатива. Это грабеж, каждый в этом убедился. Плати всю жизнь, через 40 лет мы твой дом отремонтируем. Да не доживет страна до этого периода времени. Мы должны говорить о ипотеке беспроцентной, нельготной, о суде на 20 лет. Каждый гражданин, каждая молодая семья скажет за это государству спасибо. И, в принципе, этот опыт сегодня реализуется на наших народных предприятиях. Мясокомбинат Звениговский в Мирел, совхоз имени Ленина Павла Николаевича Грудинина. Лучшую школу в Европе построил, по оценкам ЮНЕСКО, без копейки бюджетных денег. Прибавки пенсионерам к пенсиям по 100 тысяч рублей. Минимальная зарплата от 100 тысяч рублей. Вот, без копейки бюджетных денег, если мотивированы идеологически, если хотят работать в интересах общества, в интересах большинства, а не в интересах зажравшихся миллиардеров из списка Forbes. Мы должны говорить о отмене системы Платон, о упразднении НДС. Мы должны говорить о отмене акцизов на горючий смазочный материал. Бензин, солярка будет стоить в разы дешевле. За это каждый человек скажет спасибо. Мы должны говорить отныне пенсионной реформы. Здесь вот сейчас рассказывали. Уважение к гражданам. Может власть, которая уважает собственных граждан, такую поганку подложить? Всю жизнь отчисления в пенсионный фонд, а до них, оказывается, не доживут ли люди. Его подняли в пенсионный возраст на 5 лет. И официально по статистике власти каждый второй не доживает теперь. То ли еще будет, как говорится. Наша программа содержит важные пункты отхода от авторитарности. Наша программа содержит реформу выборного законодательства. Никаких дегов, многодневок, никаких этих фальсификаций будет невозможно. И на этих выборах мы должны выбирать судей, должны выбирать градоначальников. И это будет в интересах каждого гражданина. Программа Харитонова нацелена на смену курса. Все остальные этот курс планируют продолжить. В интересах кого? В интересах самых богатых они это будут дело продолжать. Ни одного закона достойного не приняли за 20 лет. Ни одной реформы не довели до конца. Здесь вот сейчас говорили, какие реформы, говорит, мы ими гордимся. Я напомню, какие реформы. Оптимизация здравоохранения и образования. Вот сейчас хвастались здесь. Каждая третья школа и детский сад пошли под нож. 30 тысяч учреждений снесли. Зарплата 15-20 тысяч – позорище. Только Харитонов выступает за коренное изменение этой ситуации. 17 марта приходите на избирательные участки. Поддержите Харитонова, коммунистов и социалистическую Россию будущего. Боритесь за свои права.
Удар вооруженных сил России по Красногоровке наделал много шума на Украине. В киевских пабликах возникла настоящая паника. В Красногоровке на командном пункте в момент атаки мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Уничтожен наблюдательный пункт ВСУ под Артемовском. Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» забайкальских десантников разгромил опорник противника к западу от города. Украинские дроны продолжают активно атаковать Россию. Беспилотник сбит над Воронежем. Под ударом нацистов находится Грайворонский городской округ Белгородской области. Над Курской областью сбили некоторое количество дронов и в Белгороде, и в Туле, и в Орле. После атаки дрона загорелся один из резервуаров на нефтебазе. В общей сложности было запущено 25 вражеских дронов. В Воронеже так вообще подняли шухер. В 11 утра вчера объявили о ракетной опасности. Уж непонятно, какими там ракетами собирались бить по Воронежу, если подобного рода дальнобойных средств поражения, которые могут долететь с Украины сюда, у них вроде как нет. Или уже атак МС завезли. Американские журналисты рассказали о том, что США готовит первый за несколько месяцев пакет военной помощи Украине на $400 миллионов. И среди всего прочего тактические ракеты «Атак-МС», которые могут летать на 350 километров, вот они-то до Воронежа дотянут. Но, правда, тут же сообщается, что в этот пакет войдут ракеты более старого образца, способные преодолевать расстояние чуть больше 100 километров и нести сотни кассетных боеприпасов. При этом пока не уточняется, сколько таких ракет Вашингтон собирается передать Киеву. В связи с приближающимися выборами на Украине было принято решение ихним президентом устроить кучу терактов и захватить хотя бы один населенный пункт на территории России, ну, то есть просто тупо напасть на нашу коренную территорию. Киевская хунта даже и не думала засекретить этот замысел, напротив, только афиширует его. Эта откровенность, кстати, наводит на мысль, что на самом деле цель ВСУ не только в том, чтобы, собственно, сделать теракт, а отвлечь войска Минобороны России на оборону границ, в надежде, что Россия из-за этого пропустит удар на каком-нибудь из направлений на фронте, например, на Купянском участке фронта, пожалуй, единственном, где время от времени наблюдается наступление со стороны Украины на наших. За сутки позиции российских войск на Купянском направлении были атакованы солдатами ВСУ четырежды. За это время диверсанты Главного управления разведки предпринимали попытки прорвать границы России в Белгородской и в Курской областях. Они четырежды атаковали российские рубежи в районе приграничной деревни Теткино, а в Белгородской напали аж с трех направлений. Ну, в итоге границу преодолеть нигде они не смогли. Потеряли 6 танков, 20 бронемашин и французскую пушку «Цезарь». По разным данным, убиты от 100 до 250 хохлофашистов. О наших потерях, как всегда, молчат. Для чего же такая террористическая активность? Ну, во-первых, заставить Россию голосовать за либералов. Но их приход к власти приведет только к распаду страны, оставлению Путина к продолжению войны. А коммунисты, возможно, смогут направить эту войну против буржуев и тем самым закончить. Вторая задача – выпросить у Запада денег. Если там скупятся на оружие, то пусть дадут хотя бы на терроризм. А самая главная задача – сменить вектор противостояния с Россией. Неудача на фронте вынуждает Киев переходить к террористической войне. А Зеленскому и Сырскому продолжить дело великого террориста Шамиля Басаева. Ну, чем он закончил, известно. А вот почему наши никак не отвечают на эти теракты, а смиренно терпят. Почему не уничтожается железная дорога, по которой Зеленский ездит в Польшу, вокзал в Киеве, где он садится в поезд, и, наконец, туннели, по которым следуют поезда с боевой техникой, пушками, снарядами, ракетами? Вопрос очень непростой. Он тесно связан с другим. Почему через территорию Украины в Европу идут поезда из России с урановой рудой, титановыми заготовками и прочими русскими товарами, которые Старый Свет покупает вопреки всем противоречиям с Москвой и санкциями? Ничего лишнего. Просто бизнес. И пока капитализм существует, войны будут направлены просто на истребление населения. Буржуи делят деньги, а мы за это должны умирать. Не пора ли с этим капитализмом заканчивать? На Украине заявляют, что не сильно-то будут и упираться при обороне Харькова, если наши зайдут, например, со стороны Белгородской области. Стратегического значения этот город уже не имеет, он тупиковый, ну, типа, забирайте, ну, положите там кучу своих солдат, да и ладно. Гораздо больше на Украине опасаются, что если наши опять пойдут на Киев, и даже обозвали эту операцию яйцом Кощея. И для того, чтобы этого не случилось, скоро на Украину прилетят аж 16 фантомов, 16 американских крутых самолетов. Если их применение в небе Неньки будет успешным, то призраки Киева получат еще 45 таких летаков. Исходя из инсайдерских раскладов, летать на них будут вовсе не хохлы, а наемники за 100 штук баксов в месяц, тогда как самостийные пилоты будут брехать о своих подвигах на камеру для духоподъемности. Самолеты будут прилетать из Румынии, садиться на украинские аэродромы, типа что уже на фронт они летят из Украины. Ну что ж, похоже, придется нашим воевать в воздухе с пиндосами прямо-таки вот лоб в лоб. Но тут же и на Западе, и на Украине заявляют, что при таком количестве самолетов погоды на фронте они не сделают, даже если за штурвалами будут сидеть американцы. К тому же украинцы столкнулись с серьезными проблемами на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам РЭП. Наши глушилки оказались сильнее и мощнее американских, и дроны, которые они закидывают на нашу сторону фронта, слепнут, глохнут и падают. Ну, тогда возникает вопрос. Значит, на фронте мы их глушим, а на своей территории почему-то не глушим. И они тут летают, где хотят уже, и в том числе над нашим городом. Или еще противодроновых этих установок не наделали достаточное количество. Или интересы захвата чужой территории для наших вояк важнее, чем жизни мирного населения. Опять же, капиталистический, чисто капиталистический подход к ведению войны. Военно-транспортный самолет Ил-76 с загоревшимся двигателем рухнул в Ивановской области. По одним предположениям, что на взлете там просто что-то сломалось, по другим в двигатель попала птица. Экипажу с трудом удалось увести падающий самолет от жилых домов. Рухнул он почти рядом с аэродромом. 8 членов экипажа и 7 пассажиров погибли. Полет был учебным. Версия с терактом исключается. Скорее всего, это поломка самолета или птица.
Киевский режим последовательно отрицает возможность переговоров с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, призывы к мирному урегулированию, в том числе со стороны Папы Римского, встречают жесткое отрицание.
Россия входит в тройку мировых лидеров по темпам развития транспорта. Об этом сообщил глава Минтранса Виталий Савельев. Он отметил, что транспортная отрасль успешно развивается, несмотря на санкционное давление со стороны западных государств. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении авиакомпании S7 из-за неисполнения предписания ведомства. Ранее ФАС установила, что перевозчик продает билеты на один и тот же рейс и класс по разной стоимости без обоснований. В случае установления вины авиакомпании грозит штраф. Тольяттинский «АвтоВАЗ» выпустил 31 миллион автомобилей. Юбилейным стал седан «Лада Веста» в новой модификации с автоматической коробкой передач. Как сообщил глава концерна Максим Соколов, юбилейный автомобиль отправится в один из дилерских центров. В немецком Штутгарте медицинские работники вышли на предупредительную забастовку. Основные требования медиков – повышение заработных плат и улучшение условий труда. Митинги прошли и в других городах Германии, в том числе в Берлине, Дюссельдорфе и Мюнхене. Протестующие в Польше фермеры на тракторах блокируют крупные автомагистрали страны в знак протеста. Участники акции требуют запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины. Также фермеры выражают несогласие со стратегией Евросоюза «Зеленый курс».
Мы передавали последние известия. По сведениям Воронежского областного гидрометцентра, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 6-8 градусов мороза, днем 1-3 градуса тепла. Четверг, 14 марта, переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем 3-5 градусов тепла.
Добрый день, дорогие друзья! Приветствуйте, Николай Бондаренко, известный политик, блогер, автор канала «Дневник депутата». Николай, привет!
Да, приветствую, друзья, всем добрый день!
Пышешь энергией, просто блещешь, сияешь. Николай, как тебе, какие у тебя вообще ожидания от политического сезона? Тут хватает самых разных вопросов, но первый вопрос тебе, все-таки ты же не просто блогер, ты политик. А собираешься ли ты куда-то баллотироваться, в чем-то участвовать? Какие у тебя ожидания вообще? Когда ты, Коля, возьмешь быка за рога и, значит, это совершишь какой-то прорыв?
Так, ну, во-первых, любая возможность, которая будет в нашем распоряжении, в моем распоряжении, будет использоваться для того, чтобы получить дополнительную площадку. Государственная дума, регионального парламента, любые формы, губернаторские или какие-либо еще, конечно, будут браться в оборот. Да? Сейчас у нас выборы президента на носу, да, осталось сколько? Меньше 2 недель, да, как я понимаю, и нет, около 2 недель. И, конечно, все должны сконцентрироваться для того, чтобы эту возможность реализовать. Да? Мы и с тобой дискутировали ранее, и на других площадках. Я слышу разные мнения со всех сторон. И признаюсь, не до конца вот могу это дело усвоить, принять для себя, особенно со стороны левого сообщества. Есть различная критика. Вот я думаю, ты поймешь сейчас мое возмущение, как я завидую в этом плане либералам. Появилась никому неизвестный Дунцов, все ее чуть ли не на руках несут. Дунцова отсеялась, сразу перестроились. Надежды никому неизвестны, там клейма ставить негде, такое прошлое. Любая возможность берется в оборот, лишь бы хотя бы как-то эту ситуацию пошатнуть. Послушаешь левое сообщество, возраст не тот. Там вот я слышал некоторые слова, мне они непонятные, мне они не нравятся. И я, честно говоря, вот эту ситуацию для себя до сих пор принять не могу. Да? Как мы вот этот парад амбиций, да, вот эту попытку там возвысить свой какой-то интеллект или там, я не знаю, свою фигуру ставим выше общего дела. Поэтому личные планы – это очень важно. Сейчас, как мы все понимаем, главное не сесть в тюрьму, да, за неудачно сказанную фразу. Мы все взвешиваем по 10 раз то, что сейчас говорим, да, чего нельзя, в принципе, представить 5 лет назад или там, 10 лет назад, тем более. Но сейчас у нас на повестке, да, самый жизненно важный вопрос. Это вопрос главных выборов в стране. Да, хотя у нас и говорят, что у нас тут какая-то там парламентская страна. Нет, у нас чисто президентская республика.
Это факт. Вертикаль власти не зря строили 30 лет.
Конечно, конечно. Поэтому сколько угодно можно писать в нормативных актах, что у нас тут власть представительской демократии и так далее. Хотя на самом деле у нас чисто президентская республика, где вся власть у главы государства и всесильные полномочия не только на уровне федерации, но на уровне региона. Уважаемые друзья, без причины снять губернатора, или там, помним, да, с Фургалом, или там другие какие-то
примеры. Как раз движение, да? Ямы Фургала признано экстремистским,
да. К сожалению, да. Поэтому сейчас мы все должны сконцентрироваться на том, чтобы вот на этих предстоящих днях голосования, на выборах в марте, выборах президента, мы все таким образом активизировались, отмобилизовались, чтобы на этих выборах мы максимально сплоченно поставили этой власти оценку. Независимо, кто как на нее смотрит, излишне радикально или слишком конформистски, спокойно или нетерпимо, мы все должны увидеть свою роль в этом процессе и ни в коем случае не отсидеться на диване в очередной раз.
Хорошо, а вот в твоем представлении, какой идеальный вариант развития ситуации? Вот призыв Николая Бондаренко услышали массы, решили, надо поставить неудовлетворительную оценку власти. А что должно произойти, чтобы Коля сказал, ну, наконец-то началось, проснулись, значит, взялись за дело. Что, вот, к чему ты призываешь, что ты предлагаешь?
Я могу привести на примерах нашей современной истории вот последнего десятилетия, как минимум, да, когда мы видели какие-то конкретные проявления, которыми я был искренне горд. Я действительно, мне это поднимало настроение и боевой дух, да, когда я видел самоорганизацию людей. Вспомним ШИИС, когда люди сказали, мы не будем это терпеть, и нам не нужны герои, мы не ждем спасителей, мы сами возьмем ситуацию в свои руки. Мы можем вспомнить пенсионную реформу, по всей стране люди собирали подписи, выходили на митинги, люди в интернете записывали обращения, люди собирали коллективные какие-то там петиции и все остальное. Мы можем вспомнить тему QR-кодов, когда абсолютно второстепенно было, какие политики, что там думают, да? Люди на низовом уровне объединяли и говорили о том, что мы будем протестовать, мы будем бастовать, мы будем организовывать забастовки, мы будем сопротивляться тому, мы не позволим прививать наших детей против нашей воли, мы не позволим увольнять нас с работы, когда людей не пускали в общественный транспорт без вот справки о том, что ты себе вколол что-то там, да? Вот это самоорганизация, самая высокая, что я хотел бы
видеть. Кстати, во многом эти успехи и победы охранители пытаются приватизировать. Очень популярный мем. Путин остановил коронавирус, когда начал специальную военную операцию. При этом до сих пор, вот в этом месяце, в феврале, людям запрещали проводить митинги, акции протеста, потому что коронавирусное ограничение. Как же это вот так остановил, если это все еще с нами и продолжается? На самом деле, прекратилось этот накат на власть, именно когда уже невозможно было игнорировать общество, не можешь переломить, значит, возглавь, решил Володин, провел у себя это голосование, люди ему там напихали, накидали рекордное количество комментариев. Он сказал, ладно, ограничений QR-кодов на транспорте вводить не будем. То есть это была реальная победа именно активистов, общества, которое сказало, нет, хватит, мы это терпеть уже отказываемся. А теперь нам говорят, нет, это великий Путин передумал, решил жать над ситуацией.
Но когда мы говорим, ты задаешь мне вопрос, да, что бы я хотел услышать, чем бы я был доволен, все-таки примеры, которые я озвучиваю, это некая форма, да, гораздо важнее содержание этого процесса, а именно настрой людей. И очень хотелось бы надеяться, что подобные проявления будут встречаться с по-настоящему сознательным...
В этом смысле, вот слушай, что касается содержания, на самом деле, в чем сходятся абсолютно все участники политического спектра, все хотят перемен. Даже самые ярые путинисты, охранители говорят, ну теперь-то пришло время выкинуть этих там шоблу, шваль либералов, которые там продают ресурсы и все что угодно. Ура, патриоты, рассерженные патриоты, ультрапатриоты, оппозиция умеренная, неумеренная, радикальная, все хотят перемен. Все-таки тут как раз вопрос формы, мне кажется, он очень важен. В какой же форме? Ну вот, что касается выборов. Что-то от выборов конкретно ждет.
Паш, я прям договорю мысли, закончу вот на тему все-таки формы содержания. Форма, а именно недовольство людей, да, какие-то воплощения конкретные, политические проявления. Здесь все единомышленники, здесь вопросов нет. Понятно, что такое самоорганизация людей и какие-то коллективные требования. Они у всех на устах. Да. Другой вопрос, а что людьми движет? И вот здесь содержание этого процесса, на мой взгляд, заслуживает наибольшего внимания. А именно, люди объединяются не для того, чтобы побороть Кёрку, не для того, чтобы вернуть пенсионный возраст. Люди борются даже не за то, чтобы где-то там незаконные свалки привели в конституционное законное состояние. Да? Люди объединены политической борьбой, нацеленной на решение предпосылок этих проблем. Люди объединяются не для того, чтобы подретушировать эту систему. Был плохой министр, его поменяли на хорошего, и проблема решена. Ничего подобного. Речь идет о политической власти, легальным, законным путем. Общество борется за политическое господство, чтобы не миллиардеры правили страной, а миллионы наших сограждан получили в свое управление Российскую Федерацию. Вот истинная цель. И здесь вот эта тема экономизма, когда мы боремся за прибавку к зарплате, для системы это вполне себе приемлемо. Они нас купят задешево, дав эту подачку нам или какую-то часть от этого, от того, что мы просим. Мы говорим о получении демократических прав и свобод. Мы говорим о вовлеченности общества в эти управления. Для чего? И это на самом деле всего лишь средство для приведения в жизнь единственно возможной программы, которая позволит вывести страну из кризиса. Перераспределить богатство нашей страны. Богатейшая страна планеты Земля с нищим народом. Так быть не должно. Социальная пропасть между богатыми и бедными. Вот истинная цель. Вот главное направление для нашей активности. Через национализацию, прогрессивный налог, 20-ю статью конвенционную, это позволит наполнить ресурсами наш бюджет, но и это не позволит изменить ситуацию как таковую. Почему? Потому что если власть останется прежняя, а народ будет также отодвинут от процесса управления, ничего не изменится, эти ресурсы из государственного бюджета будут также попадать газовикам, нефтяникам, банкирам через субсидии. Поэтому вовлеченность общества, чтобы принятие бюджетов или распределение этих ресурсов было с ведома большинства, под контролем большинства.
Коль, тут как раз очень большая проблема. То есть, когда ты ставишь вопрос о власти фактически, да? То есть, у нас есть конституция, где написано, что народ – источник власти, и есть реальная ситуация. И тут есть два полюса такие. Люди участвуют, да, то есть, например, советская власть, ультрадемократия, люди снизу доверху, все общество разделено на ячейки, фактически это субъекты политической воли, да, вот мы в школе хотим, чтобы было так, и мы требуем, чтобы наш делегат высказал это в городе, в регионе, значит, на федеральном уровне. А есть другая противоположность, чтобы какой-то умный дядя, самый лучший, самый замечательный, наш светлый вождь, это все решил. И вот, к сожалению, если мы посмотрим, там, почитаем комментарии, то самая популярная тема, вот что люди ждут, хотят, хайпуют, это вождь, вождь, это Путин, это Навальный, экстремист-террорист, это Зюганов, Платошкин, Грудинин. Нужен кто-то, вот он придет. Почему ты сказал Дунцова, потом Надеждин. Все под разговоры о демократии, о социализме, о советской власти. Все равно вот эта тема, люди ждут какого-то лидера. Они как раз взять власть в свои руки отказываются. Вот это по факту. Каждый разговор про вождя, ожидание вождя, это отказ участвовать. То, о чем ты сказал, что общество должно взять в свои руки контроль важнейших решений. Люди говорят, нет, я хочу вот бизнесом заниматься, просто работать там, честно выполнять свои обязанности. Вот я хочу просто жить. А политика – это вот для кого-то другого. И зато у меня будет такое право их еще критиковать. Ах, вы мерзавцы, плохие законы приняли, а я молодец, я честно работаю, а вы мерзавцы.
Ты описал очень реалистичную, жизненную, к сожалению, к несчастью, картину,
что
на
делать?
Которую можно реагировать всего лишь двумя путями. Первое – это принять и смириться. Второе – это бороться и переломить. Бороться через агитацию, через просвещение. Мы должны идти в народ, используя передовые методы коммуникации, интернет, социальные сети, которые пока не задушили окончательно. Мы должны идти и говорить с людьми с целью разоблачить эту мировоззренческую картину, снять маски с власти, показать, что наше молчание, наша терпимость приведет к еще более страшным результатам. Мы можем сдаться, а можем все свои силы и жизнь положить не ради себя, ради детей, ради будущих поколений. На нас мир не закончится. Мы должны подумать о том, какое наследство мы оставим тем, кто будет жить после нас. Поэтому это страшная картина мещанских взглядов, мелкобуржуазных, либеральных идей. К сожалению, да, добиться каких-то порядочных, которые за нас там что-то там решат в идеальном сценарии.
А сферический политик в вакууме, да.
А другой вопрос, что мы не должны ни на кого перекладывать нашу ответственность, наши обязательства. Не потому, что у нас тут сил много и куча лишнего времени, а потому, что мы не можем ставить наше будущее на рулетку, играть в угадайку в надежде, что все в будущем будет у нас хорошо. Мы должны сами это контролировать. Это и есть суть понятия диктатуры класса, диктатуры трудящихся, большинства, населения, не элиты, которые будут обманывать нас и забирать у нас богатство, залазить к нам глубже в карман, а сами это все контролировать. Спрашивать с власти, быть максимально в этих делах просвещенным. И единственный, кто может пошатнуть картину, которую ты сейчас описал, печальную, трагическую картину, единственный, кто могут это изменить, это те, кто понимают, что это нужно сделать. Это те, кто понимают, что реально происходит. Та сознательная часть общества, которая сняла с себя розовые очки, которая не живет в иллюзии. Люди, которые видят, что происходит вокруг, куда катятся. Не только наша страна, весь мир куда катится. Поэтому мы должны начать с себя. Мы должны правильно расставить жизненные приоритеты. Мы должны понять, а что я могу сделать, какие у меня есть возможности, и направить все эти ресурсы на достижение цели, которую мы сейчас обсудили. В противном случае будет страшные последствия. Мы потеряем и страну как единое целое, и по каждой семье и ребенку это ударит. И мы, к сожалению, в силу нашего еще относительно молодого возраста, к сожалению, когда у нас уже ни здоровья, ни сил не будет, увидим эти результаты. И тогда у нас не будет возможности что-то изменить. А сейчас у нас есть все необходимое. Не хватает только уверенности в себе. Поэтому смотрим на ближайшие перспективы, смотрим на ближайшие имеющиеся у нас ресурсы и возможности и используем это для достижения цели. Любые возможности используем.
Есть, так, сейчас какие возможности? Идти голосовать за КПРФ?
Во-первых, увидеть, что кроме как за КПРФ голосовать больше не за кого. Мы же прекрасно понимаем, кто из себя Слуцкий. Ну, ни у кого же нет сомнений.
Как правильно? Ты себе представляешь, вот успех, это сколько процентов за КПРФ проголосуют? Вот как ты считаешь?
Давай будем реалистами. Да? Я прекрасно понимаю, что здесь нужно говорить о победе, я прекрасно понимаю, что здесь нужно говорить о разгромном большинстве за Харитонова.
Нет, давай по объективному.
Я говорю конкретно. Я считаю, что для общества будет невероятным успехом, если на выборах президента мы добьемся второго
тура. Нас прервали. Ага.
Второго тура
на выборах. А при каких условиях второй тур?
Второй тур, если Владимир Владимирович Путин не наберет 50%. Если Путин набирает 48-49%, объявляется второй тур. И для общества это будет невероятный импульс. Это будет впервые за всю современную историю России прецедент, когда нерушимая власть вдруг пошатнется. И те, кто не верит ни во что, и та большая часть населения, которая дома планирует остаться, вдруг посмотрит на эту ситуацию по-другому. Она увидит перспективу, надежду на эти перемены. И это их вдохновит. Поэтому я
как
считаю...
ты оцениваешь, вот какой процент вероятности ты оцениваешь, что будет второй тур?
Понимаешь, когда меня просят дать какой-либо политический прогноз, в силу того, что я этим занимаюсь профессионально и варюсь в этом достаточно давно, да, и мне очень хочется на эти темы говорить, я понимаю, что это вещь неблагодарная только лишь потому, что оценить политические процессы, социальные процессы, процесс, общественный процесс невозможно. Ленин в начале 17-го года, уезжая из России, говорил, что, рассуждая на тему Октябрьской революции, говорил, возможно, ее увидеть наши дети, потому что все было разгромлено, все было уничтожено, люди на каторгу сотнями, тысячами отправлялись. И через непродолжительное время был февраль, и еще через полгода был октябрь. Настолько непредсказуемы эти процессы. Сейчас мы видим объективные тренды, что власть не справляется со своими обязанностями. Она не может дать крепостным, рабам, челяди даже ту рабскую участь, которая им положена. Она не может даже ту похлебку на палевом масле им обеспечить. Даже в долг не может им это дать. У них не получается это сделать. Растут дефициты бюджета, растут кредитные пузыри, задолженность и невыплата по этой задолженности растет. Поэтому я не понимаю, как ситуация будет развиваться. Она настолько взрывоопасна, что малейшая, может быть, на первый взгляд, несерьезная ситуация может спровоцировать большие последствия. Поэтому мне сложно говорить, как будет дальше. Но я прекрасно прихожу, как и все, я думаю, к адекватному выводу, что народ устал. Народ не хочет этого. Да, людей обманывают США, отвлекают Западом, переводят стрелки на масонов, на какие-то там заговоры и так далее против нашей страны. Я прекрасно все это понимаю. Но люди видят, куда идет страна. Люди видят, что происходит за окном. Они не уверены в завтрашнем дне. И это дает очень многообещающие предпосылки. Поэтому все может измениться в любой момент.
Так, предположим, на выборах побеждает Владимир Владимирович. Нарисует там, не нарисует, другой вопрос. Твои ожидания, дальнейшие действия какие? Что может произойти? Вот в связи с тем, что, как ты говоришь, любой повод может спровоцировать общественную динамику, массовые протесты, все что угодно. Как ты вот на наступающий политический сезон? Так, ты тут?
Ага. Да, я тут просто звонят, связи
сбиваются. Понимаю. Как ты видишь свои задачи как блогера, политика?
Слушай, на самом деле выборы, этап в классовой борьбе, они ровным счетом, их наличие или их результаты, ровным счетом в серьезном, в долгую, в стратегическую ничего не меняют. В первую очередь потому, что задача сознательной части общества на выборах – это работа с населением, это объединение населения. Когда люди готовы к этой агитации, мы должны доносить до них программу, конкретный пошаговый план наших с вами действий, план, который устроит большинство. Понятно, что есть 1% населения, которые с этим планом не согласится, потому что они сейчас торжествуют и ограбляют всех остальных. Но нам, как говорится, плевать на то, что их не устроит. Нам важно то, что думает большая часть населения, да, 99%. И доносить эту программу и объединять людей вокруг нее – вот то самое важное. Мы должны добиться политической активности от общества. Мы субъективный фактор этого процесса. Ну, с этим есть объективные обстоятельства. И здесь включается власть. Власть доводит людей до улицы. Власть доводит людей до протестов. Чем?
Это факт. Это факт.
Да, конечно, конечно. Но я думаю, здесь все понятно, да.
Власть доводит. А мы-то как в этом будем участвовать? Если мы как-то призовем или что-то, к нам тут же придут, постучат. Нет, вот я смотрю, в Москве, в той же у нас, я не знаю, были ли у вас сейчас такие вот активности в последнее время, в связи с кончиной экстремиста-террориста Навального, в связи даже с какими-то точечными упоминаниями, ну, например, Георгий Федоров, глава «Авроры», к нему пришли, вручили предостережение, не дай бог, вы кого-то что-то там призовете. Ну, то есть, они боятся, они напуганы, значит, первыми под раздачу мы и попадем.
Понятно. Мы в силу того, что в политике опытные и в развитии интернета тоже, да, люди просвещенные, мы прекрасно понимаем, что такое красные черты. Мы понимаем те границы легальной политики, которые сегодня власть очертила. Мы можем эти границы перейти и из легальной политики будем выкинуты, либо посажены, либо выгнаны за рубеж, и мы прекрасно это понимаем. Либо будем проходить по лезвию ножа, либо будем вести такую агитацию, такую пропаганду, такую активность, да, чтобы не переходить эти черты, но, тем не менее, достигать стратегических приоритетных для нас целей и задач. Когда ты говоришь о том, какие наши действия, а что мы должны делать? Слушай, вопрос же не в том, что кто-то к чему-то должен призвать. В 2021 году в бурлящей России против QR-кодов никто ни к чему не призывал. Люди самоорганизовывались, самообъединялись без каких-либо организаторов. Другой вопрос,
топ, что... Топ-тема от Коли Бондаренко. Что может расшатать ситуацию, что люди выйдут? Вот нашумевшая история про Навального. Ну, минимальная вообще активность по стране. Даже оппозиционные либерального толка издания...
Она не может
максимум
быть
500
другой.
Человек было задержано за выходные после этого трагического известия. А что может вывести? Вот твои предположения.
Вывести может только одно. И понятно, что есть субъективный фактор, который такие идеалистичные взгляды. Я сейчас, кто-то там в России сидит и говорит, я сейчас призову к чему-то. И вот тогда-то народ... У нас были такие примеры, да, с Мальцевым, который признан экстремистом, террористом, с иноагентом и так далее. Другие подобные примеры, да. Абсолютно наплевать, что думают люди. Абсолютно все равно, в каком обществе состоянии. Главное, я там что-то захотел. Вот такая риторика, это же несерьезно. Да? Поэтому мы должны быть материалистами, мы должны смотреть на предпосылки этих вещей, мы должны понимать, а в каком состоянии сейчас находится общество, куда это наклонное ведет, какой у этой тенденции график, что будет гипотетически через полгода, через год. Мы видим снижение благосостояния населения через инфляцию и сумасшедший рост цен, который не соответствует тем якобы увеличениям доходов, которые рисует правительство и власть. Да? Мы можем предположить, что будет через месяц, через полгода, через два года. Да? И мы вполне себе можем сделать из этого вывод, что нетерпимость положения большинства, рост нужд и бедствий большинства, нищета, в которую загоняют люди, на фоне невозможности представить образ будущего, на фоне невозможности дать те гарантии, ту модель, да, которую люди увидят, ну, грубо говоря, как Великой Отечественной войне. Ну, бедно же люди жили, бедно. Ну, почему не произошло там, я не знаю, контрреволюции не в 91-м году, там, а в 45-м году? Почему? Ну, потому что бедно жили все. И чиновники, и руководители, и власть, и народ. И если Великую Отечественную войну на фронт там, я не знаю, отправляли рядовых граждан, то дети элиты чиновников, там, Сталина, там, Молотова, тоже вместе ехали. И вот это была абсолютная норма того времени, да, несравнима с другими периодами, да, там, например, современной России. Если мы говорим о модели экономической, люди видят в этом возможность для собственного развития. Они понимают, что это их богатство, что и они защищают их для себя, защищают их для своих детей, для своих внуков. И вот это залог того, что страна будет развиваться, это честный диалог. Это справедливые правила, это модель, которая позволит быть уверенным в завтрашнем дне. Это отличает от сегодняшнего дня. Поэтому, когда мы говорим о том, что сегодня страна катится в пропасть, да, в экономическом, социальном плане, и люди все более нуждаются, да, в элементарных вещах, вот это материальное бытие неизменно будет формировать их сознание. И сознание это будет говорить о необходимости перемен, и запрос на это будет расти. И вот здесь будет развилка у будущей страны, будет развилка у будущей России. Она пойдет по пути реформ, по пути каких-то косметических псевдоизменений, которые на самом деле, вот по примеру 1999 года, нам же говорили, что будут реформы, говорили, да? Нам говорили, что теперь мы живем по-новому, говорили. Страна устала от Ельцина, устала. Но система просто лишь обновилась, сохранив свой прежний курс. Либо страна поменяет этот курс, кардинальным образом изменится, сможет решить те антагонистические проблемы, которые не дадут ей жить нормально. Но это может сделать только большинство населения, объединившись вокруг этой идеи. Поэтому, конечно, сейчас какой-либо призыв к чему-либо будет означать просто, ну, это будет суицидальный шаг, да? Но в этом и нет необходимости никакой, потому что власть вместо нас это делает. Каждым своим решением это делает. Да, и пока получается отвлекать. Давайте поговорим про Украину, про Америку, давайте поговорим про Европу замерзающую. Но мы же видим, что это не работает так, как год назад. Не работает так, как 2 года назад уже.
Мы однозначно должны призывать людей объединяться, набираться опыта, развиваться, создавать профсоюзы, родительские комитеты, дома управления, кооперативы, вступать в партии, в объединения. Это не просто лозунги, товарищи. Если вы просто смотрите какие-то политические передачи и пишете комментарии, слава богу, что вы хотя бы комментарии пишете, слава богу, что вы лайки ставите. Это тоже делает, дай бог, 10% аудитории. Но, простите... вы не участвуете в возрождении России примерно никак. Нужно хотя бы в своих интересах, хотите вы, чтобы у вас на рабочем месте были достойные условия, профсоюз, хотите вы, чтобы ваших детей учили нормально, родительский комитет, хотите вы не переплачивать, а чтобы вас дом нормально обслуживали, то дом управления, объединяйтесь, набирайтесь опыта, получайте образование, делайте карьеру в этом плане, да.
Да, и очень важный момент, абсолютно согласен с тем, что Паша сейчас сказал, но, друзья, посмотрите, последние 30 лет, постепенно, по чуть-чуть эти права у нас отбирают, пользуясь нашим молчанием, нашей инфантильностью, они отнимают у нас эти свободы, эти возможности, эти полномочия. За 30 лет нас практически полностью отстранили от процессов управления страной. Политических возможностей у нас почти не осталось. Даже общественные слушания, даже публичные вот эти собрания голосования, даже они в лучшем случае носят рекомендательный характер для депутатов. Народ больше ни на что не влияет. Референдумы пока еще в Конституции остались, но реализовать их на практике невозможно. Избирательные комиссии никогда в 100% случаев, в 99,9% случаев отказывают гражданам в их законном праве. Поэтому нужно очень важно обратить внимание на те возможности, которые у нас пока еще остались. В середине марта 2024 года, возможно, это последние выборы в нашей стране. Мы не можем с вами, оглядываясь на 30 лет, говорить, что да нет, это глупости, они будут всегда. Посмотрите, что они сделали за последние 30 лет. Возможно, это последние выборы. И не использовать эту возможность, упустить ее. Но это же просто идиотизм. Поэтому никто не имеет права остаться дома на диване. Вот эти разговоры нас туда тащат, чтобы легитимность там какую-то от нас получить, а мы вот им насолим, останемся дома. Это глупость полнейшая. Это для них самый лучший сценарий. Все те, кто за, пойдут на избирательные участки, кого можно на работе угрожать или подкупать, или там зачеты им ставить, значит, что-то еще, да, они пойдут голосовать за Путина, а все, кто против, дома останутся. Это же лучше не придумаешь этого сценария. Не просто пойти на избирательные участки, но и стать наблюдателем. Защитить этот голос, это крайне важно. Вот что мы с вами должны сделать. Сегодня мало пойти самому, мне мало пойти самому, потому что наша страна в таком сегодня деградирующем состоянии, общество дошло до этого, докатилось, что остальные на выборы не пойдут, поэтому мне нужно привести как можно больше. Вам нужно привести как можно больше друзей, соседей, родственников, поднять всех силком туда, если нужно. Любые аргументы приведите, расшатайте, вы должны понять, уважаемые слушатели. Не Харитонов проиграет эти выборы, не коммунисты. Вы проиграете эти выборы. Вы страну проиграете, как и я, как и все остальные. Я гарантирую вам, что олигархический курс продолжится, если мы с вами останемся дома. А какие последствия у него есть? Можете посмотреть платежку ЖКХ, или в ближайший магазин сходить, или на заправочную станцию заехать. Там последствия олигархического курса, его реализацию. Поэтому никто не имеет права молчать сейчас. В тот последний, один из последних эпизодов нашей демократической России, который окончательно в цвет перейдет в фашистское русло в ближайшее время, если мы продолжим молчать.
Спасибо тебе за яркое, конкретное, детализированное раскрытие своей позиции. И все-таки возникает вопрос, почему кандидат от КПРФ не раздает интервью? Почему такая слабая агитация? Почему такая слабая пропаганда? Если у нас такая критическая ситуация, мне говорили, Паша, мы тебе устроим интервью с Харитоновым. Я уже вопросы заготовил. Сорвалось. Несколько моих коллег тоже. Что происходит внутри партии? Вот ты не можешь, конечно, всего рассказать, но твои, может быть, ощущения, там, объяснения.
Паш, я не то, что не могу всего рассказать, я не знаю всего.
Многие, ну вот что ты можешь, Коля, вопросы висят в воздухе.
Иногда подписчики меня что-то спрашивают, и я говорю, ребят, я как хотел бы, не в смысле рассказать даже, да, просто знать то, что вы меня спрашиваете. Я так хотел бы просто понимать иногда вот все вещи, которые меня в голове заботят. Но вы мой уровень не преувеличивайте. Я не руководство, не в смысле не председатель. Я не вхожу ни в какие руководящие органы, ни в президиум, ни в секретариат. Я даже не член Центрального комитета. Я обычный рядовой коммунист, которых в России 160 тысяч, один из них. Поэтому здесь не в плане того, что я могу или не могу, да? А в плане того, что у меня есть информация или нет. По поводу того, почему, как ты сказал, слабая агитация, почему нет встреч. Слушай, я сейчас на память не помню, то ли 10 регионов, то ли 20 регионов он уже проехал лично, да, воочию. Там, значит, объявление встречи с жителями, где дают помещение в помещениях, там, в других каких-то формах и так далее. У нас, знаешь, как в России, да? Да не в смысле в России, это человеческие такие вот кредо, да? Если ты работу не осветил, точнее, если они не услышали, вот так правильно сказать, значит, эта работа не проводилась, да?
Мне вот это я, кстати, в начале нашей беседы хотел отметить, когда ты сказал, что вот либералы, они объединяются. Понимаешь, тут есть две противоположности. У либералов, у них очень большие ставки, у них вся жизнь идет в интернете. И у этого есть, конечно, побочные следствия, поэтому им плевать, как живет на самом деле Россия, им плевать на ваши там прорванные трубы, там про тараканов в хлебе у школьников, там это все не важно. Кац, кто такой Кац? Он никогда не был депутатом, он ничем не управлял. Кто он такой? Играл в покер. Но он блогер, и он внезапно становится одним из лидеров оппозиции. Да, то есть... Ни о чем. А у КПРФ другая крайность. Проводим встречи с людьми, пишем там депутатские запросы. У нас есть теоретическая база о том, как реально можно создать общество нового типа. И тишина, понимаешь? Вот такое чувство, что этого нет.
Если у тебя не получилось осветить работу, у людей складывается ощущение, что ты эту работу не делал. Я, как никто, знаю, о чем говорю, потому что столько сообщений я за эти много лет получаю в свой адрес. Николай, вот ты молодец, а остальные твои однопартийцы, они не молодцы, потому что вот тебя мы слышим, а их нет. Я всегда задаю им вопрос. Я говорю, ребят, а вы как давно про мою работу слышите? С какого года? А я на минуточку занимаюсь этим в 2, в 3, в 4 раза дольше, чем вы можете сейчас этот период назвать. Это что значит, в другой период времени, когда вам обо мне не знали, я ничего не делал, а я сидел за стенками, меня таскали по судам, и штрафовали на десятки тысяч рублей, и угрозы сыпались, и автомобили сжигались, и физически со мной не раз пытались расправиться. И люди этого не знают, значит, этого не было. Вот это проблема сегодняшнего 21-го цифрового века. У либералов эти медиаресурсы есть. Эти возможности есть. Мало того, что есть техническая сторона, это отлажено. На это ставится приоритетная задача. У леваков, у коммунистов с этим гораздо сложнее, гораздо труднее. Особенно, что уж говорить, есть тоже, ну, не то, что конфликт поколений, да, но разные взгляды людей более старшего поколения и молодежи, да. Кто-то там делает акцент на газету, на листовку, на там буклет какой-то, да, кто-то говорит, да нафиг все это, нужно соцсети. И ну, вот эта дискуссия, она стара, как мир, как говорится, да, всем нам знакома. И вот здесь, конечно, идет очень большая недоработка. Но это не значит, что никакой работы не проводится. Харитонов встречается во многих регионах с людьми. Я не слышал, чтобы другие кандидаты так делали. Просто не слышал. Мне недавно тут рассказали, что оказывается Слуцкий, кандидат от ЛДПР, оказывается, посещал Саратов. Слушай, ты не представляешь, что со мной было? Я говорю, так я бы знал, если бы он посетил. Я бы, используя админ возможности, а он...
Вот такие же ощущения от Харитонова тоже. Где он был, что он посетил?
Слушай, я бы использовал эти админ возможности, я бы нашел контакт и встретился с ним. Против его воли бы встретился. Он приезжал тайно. Об этом нигде не публиковали. Никакие сайты об этом не писали, никакие местные сети об этом не знали. Никто не знал. Это делается не для народа, не для встреч. Вот он, Харитонов, сделал телеграм-канал себе, да? Кто-то пишет, надо сделать не телеграм-канал, надо сделать отдельный сайт. Надо сделать к черту сайт, надо сделать страничку ВКонтакте. И вот тут, как говорится, сколько людей, сколько мнений. Кто хочет, что-то найдет, залезьте, посмотрите, там огромное количество видеоматериалов, фотографий, да, и этих встреч, этих дискуссий, этих вопросов, обсуждений, да? И другой вопрос, что у нас не получается это осветить на всю страну. Но нет такой возможности у нас. Мы, в силу наших ресурсов, да, мы это делаем.
Коль, ну вот, слушай, я неоднократно депутатом от КПРФ, я и с госдумовцами общаюсь периодически, не буду уж фамилии называть лишний раз в негативном контексте. Я говорил, ребята, я же бесплатно, я же не прошу там денег, я готов освещать вашу там деятельность. Мне никто ничего не присылает. Никому ничего не надо, Коля. Ну вот как ты это объяснишь? Что
такое? Давай по-другому. Я не хочу и не буду заступаться за КПРФ, потому что не просто потому, что мне это тяжело, да, а потому что я признаю ошибки. И будь я рядовой член партии, но я вижу эту недоработку, я считаю, что это в корне неправильно, что это та часть направления, которая должна для нас быть самой приоритетной, самой важной. И нам здесь есть над чем работать. Но... справедливости ради, я все-таки найду аргумент, который, как мне кажется, тебя чуть-чуть заставит задуматься. Ну уж полностью-то этот вопрос не саботирует. Все-таки у нас, видишь, есть возможность записаться. Да? Меня вчера сделали доверенным лицом Харитонова, дали мне удостоверение. Я даже на телевизор
попал. Теперь ты типа маленький кандидатик.
Да, теперь могу говорить, официально агитирую. Теперь я субъект избирательного процесса. Меня избирательная комиссия за это не накажет. Ну, по крайней мере, до выбора не накажет. После я допускаю такой сценарий. И это же отлично, что у нас есть возможность рассказать о программе, что у нас есть возможность рассказать о предложениях, да, о том, что будет распущено правительство к чертовой матери. Да, а по-хорошему надо отправлять в места не столь отдаленные это жулье, которое творится сегодня с нашей страной. Это дело, да, рассказать тебе какой-то позиции отдельной, поотвечать в таком живом диалоге на вопросы. Мы же вопросы эти не согласовывали с тобой. У нас нету каких-то там, я не знаю, там попыток обойти общие углы. Напротив, нам об этих общих острых углах говорить нужно здесь.
Распустить правительство к чертовой матери мы, наверное, возьмем в заголовок. Коля.
Поддерживаю двумя руками.
Слушай, ну...
Давай так. Распустить правительство к чертовой матери, а лучше отдать под суд.
Чего ты ожидаешь от... так скажем, консервативного варианта. Если социального взрыва в ближайшие месяцы не случится, что ты ждешь? Новые мобилизации, обвала рубля, да. Чего?
Я жду, что отпустят рубль. До выборов президента это будет, понятное дело, тормозиться, да, потому что они боятся гиперинфляции, еще более серьезного усугубления роста цен. Понятно, что большую часть того, что нам нужно, что пользуются граждане, мы это покупаем за рубеж, за валюты и так далее. Но после выборов им сильный рубль не нужен. Ну, сильным, конечно, язык не повернется назвать, да, но им не нужен рубль за 93 рубля. Им нужен рубль за 120 рублей. Почему? Потому что в бюджете огромная дыра, да, исчисляем триллионами рублей. Чем более слабый будет курс рубля, тем больше рублевой массы они получат в бюджет. Есть бессмертное видео действующего президента, который на пальцах объяснял, почему это хорошо, да, что рубль обесценился, что мы-то, значит, раньше в бюджет клали 30 рублей за доллар, а сейчас вот 60 рублей за доллар. Для нас это даже выгоднее, да? Вот по этому пути они будут идти. Они уже сейчас анонсируют рост стоимости газа после выборов президента ориентировочно в мае на 10%. Считай, что вырастет сразу товары и услуги, потому что стоимость газа, бензина, коммунальных ресурсов – это себестоимость любой продукции, особенно газа. Вот. Мы можем смело сказать, что дополнительные сложности в промышленности, в реальном секторе экономики, потому что власть ее не финансирует в силу того, что западные корпорации отсюда ушли, проблемы с инвестициями возникли. Это значит, что будет происходить деградация, скукоживание экономики, и это будет бить по нашим гражданам, то есть уровень благосостояния снизится еще сильнее. И все это вкупе ляжет в основу самого страшного показателя вымирания России.
Ну, у нас Владимир Владимирович объяснил, что Россия вымирает, потому что растет благосостояние. Слишком богатые мы, заплыли жиром, понимаешь, поэтому рожать не хотим.
Владимир Владимирович находится, на самом деле, в очень сложной, трудной ситуации. ему нужно...
Только для... не говори, что еще ты ему сочувствуешь.
Слушай, я действительно, несмотря на то, что мы политические оппоненты, что мы непримиримые в политическом плане враги, я действительно не представляю, да, насколько трудно...
Так, все, власть. Коля сломался, не, ну, да, несите, ну, нового. Ну,
да, да,
ладно,
да,
ладно, говори,
чтоб
говори.
Ты мою, чтоб ты мою мысль понял до конца. Я действительно не представляю, насколько им трудно найти какой-то логический аргумент, объяснение той провальной политики, которую они проводили. Знаешь, вот они находятся реально у разбитого корыта. Вот в любое направление, посмотри, любую тему возьми, везде катастрофичные провалы и результаты. И им нужно как-то это оправдать. Ну, как ты это оправдаешь? Ну,
у нас вот качественный интернет.
А, да. И вот они стоят, и им нужно что-то сказать. И я вот реально, да, как человек, который занимается политикой, я не представляю себя вот в этом качестве. Я ничего, даже близко, отдаленно не смогу.
Ты знаешь, у них есть козырь в рукаве. Обвинить во всем Ельцина и запретить Ельцин-центр. И многие в обществе это еще и поддержат.
Да, понятно. У них много козырей. Но вне зависимости от этих конкретных козырей, да, все это будет нацелено на то, чтобы идти против их природы. Они должны пойти против себя, против своего существа. Они должны пойти против того, что они считают принципиальным. Они на это не готовы. Поэтому они будут обвинять не Ельцина, они будут обвинять Ленина, печенегов.
Ну, это уже отбитая карта. А вот, вот мне кажется, Ельцина теперь объявить. Дорогие друзья, что думаете вы? Пишите в комментариях, подписывайтесь на дневник депутата, ставьте лайки. Коля, до новых встреч.
Спасибо, Паш, спасибо, друзья. В марте не предварительное голосование, а единый день голосования. Все должны не просто пойти на избирательные участки, но привести с собой друзей, родственников, знакомых, всех, кого только можно. Да? Первый подъезд своего дома или коллектив с работы, или очередь из поликлиники развернуть и отвезти на избирательные участки. Почему не в предварительное голосование? Потому что ночью жулики потенциально перепишут наши голоса. Допустить этого нельзя. Нужно пойти.
Да, на данный момент на электронное голосование записалось всего там, по-моему, 3% избирателей.
Пока,
то есть
пока,
большая часть, ну, большая часть, да, может, 90% все равно будет голосовать. Конечно. По бумажкам, и эти бумажки будут фальсифицировать.
Прийти на избирательные участки, друзья, и с четким пониманием, что нету других кандидатов, кроме кандидата Путина и кандидата Харитонова. И в зависимости от того, кто победит из этих кандидатов, будет определяться, какой курс будет реализовываться в нашей стране. Либо страна будет идти дальше в интересах меньшинства, которые заплыли миллиардами и своими богатствами, яхтами самыми длинными в мире. Либо мы сможем добиться того курса, да, того развития, которое позволит отстаивать интересы всего общества, всего трудового народа. Поэтому приходите на избирательные участки, друзья, и положите конец этому... этой политики и хотел сказать, этой власти, да?
Покажите, знаю, что вы здесь есть.
Это будет законно, да?
Покажите, что вы здесь есть.
Все,
до встречи.
Передача подготовлена радиостанцией «Местное радио Воронеж» Ленинского райкома КПРФ. Всего вам доброго.